По вашим просьбам, в прошлый раз мы исследовали тему православия и католичества, история православной церкви и чем эти две церкви отличаются друг от друга. Опять по вашей же просьбе, сегодня мы исследуем зарождение баптизма и историю его, и основу вероучения. В следующий раз у нас запланировано исследование адвентизма через одну встречу Пятидесятничества, ну и затем у нас будет 26 марта заключительная встреча. Заранее хочу предложить вам после окончания лекции 26 марта, во время нашей последней встречи, организовать чаепитие. То есть такие, может быть, 30-40-минутные посиделки в ознаменовании того, что мы прошли этот путь 3 месяца, с 8 января по 26 марта. То есть подумайте, хотите ли вы принять в этом участие или нет. То есть мы могли бы просто принести сладкое, организовать чай и посидеть, пообщаться и поблагодарить Бога за пройденный путь. Мое предложение, подумайте. Итак, сегодня мы говорим с вами о баптизме, и, как всегда, на экране у вас здесь главные пункты, главные моменты, для того, чтобы визуально было легче воспринимать. А весь материал, полный материал сегодняшней лекции вы получите в следующий раз, как мы это обычно делаем. Итак, слово. Слово «баптист», «баптисты». Родом из греческого языка. В греческом существует глагол «баптизо», который означает буквально «погружать». «Погружать», то есть в христианском смысле «крестить полным погружением в воду». В Священном Писании этот глагол иногда переводится как «окунать» или «обмакивать». Вот помните в Евангелии от Иоанна в 13 главе, когда Христос сказано: «Тот, кому я, обмакнув, подам, тот и есть предатель». Там то же самое слово. «Опустил в жидкость». Греки слово «баптидзе» использовали для описания, например, процесса окрашивания тканей, когда в жидкость, в жидкую краску опускается ткань полностью и, соответственно, меняет цвет. Итак, эта церковь, это направление в христианстве получило свое название от этого греческого слова «баптицу». Оно перешло и в английский язык. Слово «крещение» по-английски так и звучит, очень схоже с древнегреческим «baptism». Baptism, крестить, baptize, то есть родом оно оттуда. Итак, сразу давайте поговорим о том, что же составляет собою суть вероучения евангельских христиан, баптистов, или баптизма в целом. Вот информация, которую я взял из официальных баптистских источников, и здесь сказано: «Мы верим в богодухновенность и безошибочность канонических писаний Ветхого и Нового Заветов и принимаем их единственным авторитетом во всех вопросах веры и жизни». Поскольку состав конфессиональный здесь разный, присутствующих, очень интересно вам будет сравнить то, во что вы верите, вот с этим изложением веры. Дальше: «Мы верим в единого Бога, Духа Вечного, Вездесущего, Всезнающего, Всемогущего, Совершенного и Неизменного Своей Сущности, Мудрости, Святости, Справедливости, Благости и Истинности, Существующего в Трех Лицах, Отец, Сын и Дух Святой. Верим в непосредственное сотворение Богом всего мира и человека. Верим во всеобщую греховность человека в результате непослушания Адама, его неспособность исправить свою греховность и заслужить у Бога прощение грехов и вечную жизнь. Верим в Господа Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося через непорочное зачатие от Святого Духа и рожденного Девой Марии, безгрешного в своей человеческой природе и во всех поступках, умершего на кресте заместительной смертью и пролившего свою кровь во искупление грехов всего человечества, воскресшего в теле, вознесшегося на небеса, царствующего над всей вселенной и вновь грядущего для установления своего царства на земле, как и на небе, вознаграждения праведников и наказания грешников. Веруем в единственную возможность спасения человека через возрождение от Святого Духа по вере в Иисуса Христа, который заключается в получении всех благ, заслуженных Христом у Отца через свое послушание, включая оправдание, прощение, очищение, примирение, усыновление, общение, освящение и грядущее прославление. Верим во единую Вселенскую Церковь, состоящую из всех истинно возрожденных людей и, видимо, существующую в форме поместных церквей, состоящих из членов, признающих авторитет Иисуса Христа и Его Слово Библии во всех вопросах веры и жизни. Веруем в существование вечного небесного Царства, как место пребывания всех спасенных в новом нетленном теле, подобно воскресшему телу Иисуса Христа, которое они получат в Его второе пришествие. И озеро Огненного, место пребывания всех не принявших спасения через Христа, где они будут, сознавая свое существование и прошедшую жизнь, и, находясь в неуничтожимом теле, вечно мучиться в огне. Веруем в необходимость выражения каждым христианином своей неподдельной спасающей веры в верности здравому учению и в ведении святой жизни, исполненной любви к Богу и ближнему, а также в благовестии о Христе. Вот это основы вероучения. Интересно, если сравнить эти основы вероучения с практически большинством представителей протестантских церквей, то протестанты с этим согласятся. Да? То есть речь уже идет не о том, что разница на уровне выражения того, как вы верите, а в способе устройства церквей и в некоторых дополнительных основах вероучения, которых здесь нет. Итак, вот это основы вероучения Баптистской Церкви. Давайте теперь поговорим о зарождении. Откуда берет свое начало это движение в христианстве? Относительно истоков баптизма нет единого мнения. То есть, когда мы смотрим на этот вопрос хронологически, то в реформаторскую эпоху или в эпоху реформации первыми о необходимости крещения взрослых людей, в отличие от католической, православной и иных ортодоксальных церквей, которые крестят во младенчестве, первыми заявили так называемые анабаптисты. О них мы сегодня подробнее поговорим. Вот. Но не существует каких-то задокументированных свидетельств того, что нынешние баптисты являются генетическими продолжателями этого движения анабаптистов, которое восходит корнями к XVI веку, к его началу. То есть они были современниками Мартина Лютера. Более четко прослеживается связь с менонитством, которое во многом было почвой и средой, откуда затем баптисты появились. То есть, если смотреть на этот вопрос хронологически, то первыми в эпоху реформации об этом анабаптисты заявили, но генетически, то есть из какой среды произошел баптизм, ответ, многие думают, что это менонитская среда, в особенности, если мы говорим о восточном баптизме. Немножко подробнее об анабаптистах. Они появились в Швейцарии, как я уже упомянул, в XVI веке. Главным образом два имени фигурируют в связи с возникновением этого движения. Первый из них – Феликс Манц, года жизни с 1498 по 1527. Как вы видите, прожил очень немного. Да? Он был близким другом Ульриха Цвингли, известного протестантского швейцарского реформатора. Цвингли провозгласил принцип о необходимости жизни только по Священному Писанию и о необходимости преобразования церкви в Швейцарии. Однако, натолкнувшись на сопротивление и преследование, Цвингли постепенно оставляет свои позиции. Но его близкие последователи, в том числе Феликс Манц, очень близкий друг, он продолжает идти этим путем, и в конечном итоге находит утверждение в Священном Писании, согласно которым человек должен быть крещен в зрелом возрасте после осознания научения покаяния и исповедания грехов, на что младенцы не способны. И он из друга превращается в противника, Цвингли остается с ортодоксальными взглядами, и в конечном итоге Феликс Манц был потоплен в реке в Цюрихе. Значит, потоплен теми, кто называл себя протестантами. То есть, значит, ситуация была такая: вы хотите креститься полным погружением в воду? Вот вам, пожалуйста, оставайтесь в воде на всю свою жизнь. Да. Значит, Конрад Гребель, еще одно имя, годы жизни с 1495 по 1526, тоже известный проповедник, который говорил об этом. И вы снова по годам видите, что он умер, так сказать, безвременно. То есть он раньше оставил мир в результате мученической смерти. Официальным обвинением против этих людей и в целом этого движения было вот что. Я сейчас процитирую из официального обвинения, которое в их адрес было выдвинуто, в частности, вот в адрес Феликса Манса. Это цитата из книги автора по имени Неф. Значит, книга так и называется, Феликс, вернее, это статья в Меннонитской энциклопедии на странице 473, статья посвящена Феликсу Мансу. Так сказано: «Потому что он, вопреки христианским обычаям и традициям, практиковал перекрещивание». Значит, анабаптисты как раз означает «перекрещивающиеся» и «перекрещивающие». «И признался в желании собрать вместе тех, кто хотел принять Христа и следовать за Ним, присоединив их к себе через крещение. Таким образом, и он сам, и его последователи отделились от христианской церкви и основали свою собственную секту. Это учение приносит вред всему христианству, а также грозит восстанием и подстрекательством к мятежу против государства». Значит, в этом-то и была суть проблемы, потому что политически Швейцария, она не хотела принимать новые взгляды, поскольку это грозило экономическими и иными проблемами в будущем, в целом для страны. И самое главное обвинение заключалось в том, что он пошел вопреки христианским обычаям и традициям. Итак, вот эти люди впервые в эпоху реформации стали говорить о необходимости крещения не только полным погружением в воду, но и о необходимости того, чтобы это было сознательное решение, сознательное действие. Далее. Точно и абсолютно документированно можно проследить историю возникновения баптизма к XVII веку в Англии. В XVII веке баптизм появляется как одно из направлений пуританизма. Значит, пуритане, слово это происхождением из английского, значит, в английском есть слово pure, чистый. Так вот, пуритане – это те христиане-протестанты, которые стремились к тому, чтобы жить чистой, нравственной, богобоязненной жизнью. К тому времени, когда все это происходило, англиканская церковь, как мы говорили с вами уже, она была мертвой. И в целом духовная жизнь и проявление вообще какой-либо церковной жизни практически закончилось. И вот это было движение, которое пыталось как-то возродить эту церковь. И вот среди тех, кто принадлежал к пуританам, на которых, кстати, было воздвигнуто большое гонение, и они перестали переселяться в большом количестве в Америку. Да, стали переселяться в большом количестве в Америку, и здесь продолжали свое существование. Затем они присоединились уже к каким-то другим протестантским церквам. То есть пуритане – это не какая-то конкретная церковь, а это движение за чистоту, pure от английского. Итак, основателем баптизма считают Джона Смита, годы жизни приблизительно с 1565 по 1612, бывшего пуританского служителя. То есть вот он, находясь в этом движении за чистоту, за возрождение, он пришел к заключению, которое выглядит следующим образом. Значит, я буду цитировать из книги «Традиции английских сепаратистов», страница 33. Он пришел к заключению, что крещение по вере является единственным истинным крещением согласно учению Священного Писания. Но подобный вывод шокировал и привел в ужас его прежних друзей, особенно недругов. То есть вы видите таким образом, что между анабаптистами и баптистами, появившимися в Англии, не было преемственности. То есть они независимо друг от друга пришли к этим самым выводам. Равно как и в России, как мы увидим позже, точно так же независимо при исследовании Священного Писания различные богословы пришли к выводу, что крещение во младенчестве – это не библейское учение. Давайте поговорим теперь немного о видах баптистов. Изначально о том, когда они появились, уже как более-менее оформившиеся движения в Англии, два главных вида. Первые, так называемые общие баптисты. В англоязычной литературе они зовутся General Baptists. General Baptists. Вот почему. Они утверждали, что смерть Иисуса Христа искупила грехи всех людей, а не только предопределенных к спасению, как утверждал Кальвин ранее. То есть они не верили в доктрину о предопределении. Согласно Кальвину, который, в общем-то, развил доктрины еще Августина, который жил в 3-4 веке, согласно Кальвину, одних людей Бог предопределяет либо ко спасению, а других предопределяет к погибели, к осуждению. Так вот, этот вид баптистов, общие баптисты, потому и назывались общие, что они верили во всеобщее спасение. То есть не в том смысле, что все спасутся, а в том смысле, что Христос дал всем возможность спастись. И уже от свободного выбора человека зависит, обретет он это спасение или нет. И так называемые частные баптисты, которые разделяли кальвинистскую доктрину предопределения, согласно которой только заранее Богом предустановленные к этому спасению спасутся. И вот в мире в целом большее распространение получили как раз частные баптисты. И вот здесь очень интересно, сравнивая тех баптистов, которые в Америке существуют, они как раз больше подходят под определение частных баптистов. То есть они, например, говорят о том, что если вы обрели раз спасение, то вы его никогда ни при каких условиях потерять не сможете. Российские баптисты считают по-другому. Они считают, что спасение можно потерять, Хотя есть различия небольшие в взглядах, но в целом российские баптисты, они не являются вот такими строгими последователями тех, кто назывался частными баптистами. Хотя эти взгляды тоже можно встретить. Итак, с самого начала, когда они появились, по этому вопросу было серьезное разногласие. Дальше, говоря о иных, о различных видах баптистов, важно упомянуть также и о баптистах седьмого дня. Сейчас я новый слайд. Итак, новая информация на экране. Баптисты седьмого дня представляют собой баптистов, которые соблюдают субботу вместо воскресенья. Я, когда занимался исследованием этих вопросов, в свое время еще участь в семинаре в России, нашел книгу, которая была издана в 1930 году. Она, в свою очередь, является репринтным изданием 1910 года. Книга на английском языке, которая называется «The Sabbath and Seventh-day Baptists». И вот цитата оттуда. То есть это книга, изданная как раз официальным издательством «Баптистов седьмого дня», где они пишут о себе. И вот что здесь сказано. «Баптисты седьмого дня являются по своей сущности баптистами и не отличаются радикально от основной группы баптистов, за исключением того, что последние соблюдают седьмой день недели, как субботу, а первые соблюдают первый день недели, называемый чаще воскресеньем. Баптистов седьмого дня нельзя путать с адвентистами седьмого дня. Верно, что и те, и другие соблюдают седьмой день недели как субботу, но первые являются по своей сущности и отличительным признаком баптистами. С 300-летней историей борьбы за религиозную свободу, как в Англии, так и в Америке, с похвальной гражданской историей как в личной, так и в общественной жизни, равно как и в академическом мире. То есть все остальные доктрины совпадают, за исключением понятия о том, какой день нужно главное богослужение проводить. Вот, и само по себе существование этого вида баптистов очень интересно, поскольку они, полностью веря, как все остальные баптисты, в спасении по вере, независимо от дел закона, находит необходимым жить по закону. И вот буквально сегодня, когда я посетил один из официальных сайтов баптистов в России, очень интересно, я там натолкнулся на ответ одного из богословов баптистских, ответ, написанный на книгу православного священнослужителя в России, где он пишет негативно о баптистах. Так вот, этот исследователь баптистский, он проводит разницу между такими понятиями, как спасение без дел и спасение независимо от дел. На первый взгляд, вроде бы разница небольшая. Но речь идет о чем? Если это спасение без дел, значит, делать вообще ничего не надо. Живи как хочешь, да? В чем многие протестантов обвиняют. Но если это спасение независимо от дел, то речь идет о том, что вы спасаетесь не за свои дела, но, будучи спасенными, вы проявляете дела веры. Вот в чем различие. Итак, если кому это направление показалось интересным, в Абурне существует англоязычная церковь баптистов седьмого дня. Так и называется. Значит, Seventh Day Baptists. Да, и они по субботам там проводят богослужение. Очень интересно. Итак, вот главные виды существующих баптистов. И нужно сказать, что мы поговорим немножечко об организации позже. Далеко не все баптистские церкви объединены какой-то общей всемирной организацией. То есть есть различные подвиды, которые отличаются главным образом не учением, а способом организации. Не учением, а способом организации. Итак, развитие. Каким образом происходило развитие этой церкви? Когда баптизм зародился в Англии, в результате преследований на них, как я уже упомянул, они вынуждены были спасаться на берегах этой страны, этого континента, и первые баптистские общины появились на американском континенте в 30-х годах 17 века. В течение долгого времени баптизм развивался преимущественно в англосаксонском мире, то есть среди англоязычных, главным образом. Начало распространения баптизма на европейском континенте было положено в 1834 году, то есть примерно спустя столетие после того, как баптизм был перенесен сюда, в Америку. Далее, к концу XIX века баптистские общины существовали в Швеции, Норвегии, Польше, Венгрии, Болгарии, Греции и других европейских странах. Теперь организация. Баптистские общины организованы в международном масштабе, и это произошло в 1905 году. В 1905 году их организации из различных стран объединились во Всемирный союз баптистов. Это добровольное объединение было создано для координации работы и оказания помощи местным организациям. Но в целом, в принципе, способ организации называется конгрегациональным. Конгрегация – это отдельная община, которая как бы сама за себя отвечает. Но, тем не менее, был создан союз, в том числе в 1905 году, и Всемирный. В настоящее время Всемирный союз баптистов объединяет общины из более чем 180 государств. То есть 180 государств – это распространенность. Руководящий центр находится в Соединенных Штатах Америки. В мире насчитывается сейчас свыше 40 миллионов приверженцев этой деноминации. Теперь поговорим о том, как баптизм развивался в России. Опять же, говоря о том, как в России начался этот процесс, исследователи объясняют зарождение по-разному. Православные богословы утверждают, что баптизм генетически связан с немецкими переселенцами, протестантами, и был завезен в Россию в XIX веке. Однако сами баптистские историки полагают, что баптизм вышел из православия и имеет национальную почву. Сегодня я опять перечитывал исследование доктора богословия, который принадлежит к баптистской церкви, где он пишет об истории. где он пишет об истории возникновения баптизма и показывает, что во многом это было национальное движение, не связанное с какими-то иными странами. Вот. То есть, в целом, сегодня можно показать, что были случаи, когда баптистами становились в результате проповеди немцев и представителей других национальностей в Российской империи, но были места, где баптистами становились в результате самостоятельного исследования. Ну, давайте поговорим теперь об этом процессе подробнее. Предпосылки возникновения и развития вот этого направления в христианстве. Во-первых, политические. Правительство Екатерины II пригласило иностранных колонистов, преимущественно немцев, среди которых значительную часть составили менониты и частично лютеране из Пруссии и Данцига. То есть, еще со времени Екатерины уже протестанты жили в России. И причем, ну, они и раньше были, но здесь целые колонии, да, вот где? В Азии много было, да, немцев, в Поволжье и так далее. То есть, на целые пространства, на огромное количество территорий, отведенных для этого, были приглашены. Значит, это были земледельцы, дальше ремесленники и прочее, прочее, и они перевезли с собой протестантизм. То есть, подход, согласно которому Библия должна быть основой опыта. А если эта установка есть, то человек, читающий, непременно придет к тому, что нужно полное погружение в воду и крещение в сознательном возрасте. Дальше. Говоря дальше о политических предпосылках, конечно, их было много. Там и война с турками, и война с Наполеоном. И много было много всевозможных преобразований. То есть всего не упомянуть, но еще один важный политический момент заключается в том, что в 1861 году в России была объявлена крестьянская реформа, которая явилась отдаленным последствием Отечественной войны 1812 года. То есть крестьян освободили. Крестьян освободили. И теперь многие из них начинают процесс, так сказать, миграции, то есть путешествия в поисках лучших мест, лучших земель. Многие отправляются в города, чтобы там на заводах работать и прочее. Но это в целом зародило возможность для огромного смешения людей и, соответственно, смешения идей всевозможных. То есть, если раньше крестьяне жили оседлой жизнью и очень часто из своего села никуда и не выезжали, то теперь это изменилось. То есть, теперь путешествие идей по Российской империи, оно было облегчено ввиду крестьянской реформы, которая произошла в 1861 году. И это способствовало тому, что протестантские идеи стали все больше и больше распространяться. Дальше, говоря о предпосылках возникновения баптизма в Российской империи, важно упомянуть организацию Российского библейского общества. Оно было организовано в 1813 году и к 1822 году успело перевести на понятный русский язык того времени Новый Завет. Новый Завет, весь Новый Завет. К сожалению, в 1826 году общество закрыли. И оно только через несколько десятков лет снова было открыто. То есть, вся Библия целиком появилась только в 1876 году. И это, кстати, та Библия, которой мы до сих пор пользуемся. Так вот, тот факт, что теперь на понятном русском языке, и причем хорошим, грамотным, литературным языком того времени было Писание изложено, сам по себе был просто-таки взрывоопасным моментом, сам по себе этот факт. Потому что люди теперь, в особенности те, кто принадлежал к числу грамотных, мыслящих, высокопоставленных и так далее, они обрели возможность читать. А что же там на самом деле сказано? Этот фактор привел к тому, что начинается отток от православия. Начинается отток из православия, и это способствовало созданию благоприятной почвы для проповеди новых идей, в том числе и необходимости крещения в сознательном возрасте. Еще один очень важный момент – это, говоря теперь о религиозных предпосылках. Итак, мы говорили о политических, об организации библейского общества, теперь религиозные предпосылки. Одним из важнейших здесь является упадок православия. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что Петровская эпоха 1721 года, его вот эта реформа в отношении церкви, создание правительствующего синода, когда церковь стала частью государства, и священнослужители стали получать зарплату из казны государства, эта эпоха в целом, она привела к тому, что духовенство утеряло связь с народом, а церковь утеряла свою духовную силу. То есть, зарплата, она поступала оттуда, и между руководителями церкви, между священнослужителями и народом все больше и большая пропасть возникала в результате того, что священнослужители стали считаться принадлежащими к более высокому социальному классу, социальному рангу. Вот. И этот процесс продолжался вплоть до 1917 года. До этого времени церковь была частью государственного аппарата. И в результате этого упадка православия я не стал приносить сегодня некоторые высказывания священнослужителей православной церкви того времени. Нет времени, чтобы подробно об этом говорить, но они пишут о том, что они пишут о своей церкви и пишут о том, что никакой духовности в церкви практически не осталось. То есть люди просто для проформы идут в церковь, когда надо идут на причастие, но никакой духовной жизни нет. И когда люди не могут обрести духовную пищу в одном месте, а появляется альтернатива, они идут туда. Все эти вместе взятые факторы, они способствовали тому, что из православия вышли такие проповедники евангельских христиан-баптистов, как Михаил Ратушный, Иван Рябошапка, Ефим Цимбал и так далее, и так далее, и так далее. Они были православными, некоторые из них занимали достаточно видное место в православной церкви, но они вышли оттуда по вот указанным выше причинам. Дальше. Говоря о религиозных предпосылках возникновения баптизма в Российской империи, важно упомянуть о том, что на тот момент на национальной, так сказать, почве уже были так называемые секты, христианские секты, которые не были завезены извне, а которые появились в результате исторического пути православия. И речь идет главным образом о малаканстве, о малаканах, и штундистах, так называемых, малакане и штундисты. Итак, штундисты не представляли собой единой церкви, были плохо организованы и в начале 80-х годов XIX века слились с баптистами. Взгляды были в целом одинаковы, но вот эти так называемые штундисты, это были православные люди, которые считали, что нужно изучать священное писание и жить по Библии. Дальше. О малаканах известно больше, чем о штундистах. Они сами себя называют духовными христианами. Значит, малакане до сих пор существуют, да? Они называют себя духовными христианами, и слово «малакане» появилось вот почему. Они говорят о необходимости прилежно изучать Слово Божье и питаться им, как чистым словесным молоком. Да? Отсюда «малакане». Исполняющий и употребляющий, принимающий Слово Божие как чистое словесное молоко. Основателем малакан был крестьянин Симеон Уклеин, и это движение очень быстро стало распространяться по Российской империи. В Закавказье среди малакан после исследования Священного Писания появляется необходимость водного крещения и хлебопреломления, как установление Христа и апостолов. И этих малакан стали называть водными малаканами. Водные малакане. Те, которые стали говорить о необходимости крещения полным погружением в воду и хлебопреломлением. Им суждено было стать предшественниками баптистов среди русских малакан. Из малаканства вышли также выдающиеся деятели русского баптизма, такие как Никита Воронин, Василий Павлов, Иван Житков и так далее. Итак, мы видим, что, говоря о религиозных предпосылках, во-первых, упадок православия, во-вторых, уже существование близких по духу так называемых сект протестантского характера, которые появились на российской почве, все это подготовило хорошую среду для появления новой церкви, нового направления. Говоря о религиозных предпосылках, мы не можем не упомянуть также о евангельских христианах. Вот сегодня Полное официальное название баптистов в России и русскоязычных баптистов, которые находятся здесь, это евангельские христиане-баптисты. Евангельские христиане-баптисты. Значит, иногда вы встретите евангельские христиане-баптисты, иногда просто евангельские христиане-баптисты. Изначально евангельские христиане и баптисты были представителями разных церквей. Вот как эта история осуществилась. В 1874 году в Санкт-Петербурге начал свою проповедь английский лорд Гренвиль Редсток, участник Крымской войны. Его усилиями среди петербургской знати начинают распространяться идеи евангельских христиан, продолживших линию общих баптистов. Значит, тех, кто считал, что каждый может спастись, если примет решение следовать за Христом. Его последователями стали граф Бобринский, княгиня Гагарина, граф Корф, отставной полковник, богач и филантроп Пашков и так далее. То есть среди интеллигенции появляется вот это движение евангельских христиан, так они себя называли. Далее. По официальным данным, в 1905 году в России было 20804 евангельских христианина, а в начале 1912 – 30716. Предпринимавшиеся в те годы попытки объединения двух родственных течений – баптизма и евангельских христиан – эффективного результата не дали. Дело в том, что разница была, помимо некоторых богословских различий, заключалась в способе проведения богослужений и в способе организации церкви. Итак, теперь история советского периода. История советского периода. После революции 1917 года баптизм получил значительное распространение. Очень, очень быстро стал распространяться ввиду всех вот этих указанных уже предпосылок. И православная церковь тогда, она не имела уже какой-либо силы, в особенности влиять на новое государство, на государство, появившееся в 1917 году. И немалая часть православных отходит от церкви по политическим мотивам в 1917 году или после 1917 года. По политическим мотивам, и о которых мы говорили в прошлый раз, не будем это все повторять. И они в результате, многие из них подпадают под влияние баптизма и присоединяются к нему. В 1927 году на всей территории СССР насчитывалось около 500 тысяч баптистов. То есть, смотрите, 1927 год, около 500 тысяч баптистов. Дальше. В 1927 году численность была такой, и рост продолжался бурный до 30-х годов. Дальше произошло следующее. В 30-е годы многие баптисты подвергаются преследованиям. Были репрессированы или отправлены в лагеря, и к 1937 году были закрыты все церкви, и евангельских христиан, и баптистов. Большинство проповедников и пресвитеров было сослано в Сибирь. Однако в послевоенные годы численность баптистов снова начинает увеличиваться, происходит возрождение церквей, которые были закрыты. И помните, тогда мы упоминали 1943 год, когда Сталин и Берия создают Московскую патриархию. Это был период общего потепления вообще в целом к религии. И вот в этот момент баптизм снова начинает распространяться. Теперь из тех пор, в общем-то, его судьба не отличалась от других протестантских направлений. Было немного хуже, было немного лучше, но в целом количество людей медленно, но неуклонно продолжает расти в России. Итак, немножко об организации баптистов в Советском Союзе теперь уже. Как я уже упоминал ранее, лидеры баптизма и евангелизма предпринимали неоднократные попытки договориться между собой об объединении в единую церковь. Так, в 1884 году состоялся первый объединенный съезд евангельских христиан, меннонитов, баптистов и других. очень, очень схожих, очень родственных по представлениям, по понятиям. В 1920 году в Москве состоялись одновременно съезды ивановских христиан и баптистов, и на совместном заседании президиумов этих съездов обсуждались вопросы объединения, но тогда объединения достичь не удалось. Оно было достигнуто только в 1944 году, когда появилось новое название. Всемирный совет евангельских христиан-баптистов. То есть с 1944 года это название существует. В октябре 1963 года в Союз евангельских христиан-баптистов были приняты Менонитские общины. То есть этот союз, он признавался государством. И как мы поговорим с вами, когда будем говорить о пятидесятничестве, к этому союзу примкнули и пятидесятники также. Потому что для них это была возможность официальной регистрации. Вот. И многие церкви так и продолжали существовать как бы в этом союзе, и баптистские, и пятидесятнические, и менонитские церкви до 1990 года. Ну, об этом поговорим, когда дойдет очередь до исследования пятидесятничества. Итак, последний момент, который важно упомянуть в связи с 1963 годом, это то, что на этом съезде были, по мнению некоторых евангельских христиан-баптистов, приняты положения, нарушающие принцип разделения церкви и государства. То есть в 1963 году появляется новая организация. Происходит раскол. И эта отделившаяся организация начинает называть себя Союз Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, сокращенно СЦЕХБ. Значит, главная организация ВС, Всемирный Совет Евангельских Христиан-Баптистов. В чем была суть этого раскола? В простонародье это называлось зарегистрированные и незарегистрированные, значит, регистрирующиеся и нерегистрирующиеся. То есть те, кто вышел из Всемирного Совета Евангельских Христиан-Баптистов, они считали, что руководство, оно поступило с библейскими принципами, когда позволило государству вмешиваться в религиозные дела. Вот. И на этом основании произошел раскол, и до сих пор вот организационно до сих пор в России существует два вида. С точки зрения вероучений нет различий, но вот главным образом способ организации и вопрос регистрации и так далее, вот это стало причиной раскола. Итак, сегодня мы с вами бегло обозрели историю зарождения, развития, главных утверждений богословия и историю советского периода, перед этим российского периода, в развитии баптизма. Как о всякой конфессии, как о всякой деноминации, здесь можно было бы сказать гораздо больше. Вот. Но те моменты, которые для меня показались главными с точки зрения вот такого обзорного представления о баптизме, я вам представил в следующий раз. Мы будем говорить о появлении адвентизма, затем пятидесятничество, ну, а затем 26-го у нас последняя встреча. О чем там будет, я еще не принял решение, либо это будет история свидетелей Иеговы, некоторые из вас спросили, вот, либо что-то другое. Но поживем, увидим. Сейчас давайте совершим молитву, потом, если есть вопросы, поговорим еще и проведем некоторое время. Давайте поднимемся. Отче наш Небесный, благодарим за эту встречу и за то, Господи, что среди тех, кто говорит по-русски, однажды, в результате того, что Слово Твое стало доступно, появились среди искренних людей те, кто продолжил изучение Священного Писания, те, кто не побоялся отступить от официальной церкви, те, кто считал, что послушание воли Твоей гораздо важнее, чем комфорт, удобство и принятие окружающих людей. Я благодарю, Господи, за всех этих христиан, многие из которых жизнью своей пожертвовали для того, чтобы этот факел истины пронести через все века, через Средневековье и донести до нашего времени. Мы благодарим за всех предшественников, за тех, кто, стремясь жить по воле Твоей, открывал новые грани истины Твоей, которые были потоптаны во времена Средневековья. И просим, Господи, благослови каждого из нас, благослови всех присутствующих, сохрани теперь в пути всех, кто отправляется, сохрани до нашей следующей встречи во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.